Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. В Телеграм вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Ждем в ближайшее время в прямом эфире обращения президента Владимира Путина. Как ожидается, он будет говорить и об экономике, и о коронавирусе. Еще раз напомню, как только это произойдет, мы включим трансляцию. Две темы, которые мы планируем обсуждать в ближайшее время, это история с пенсиями. Сегодня заговорили о том, что пенсии по старости могут быть увеличены, и история смягчения коронавирусных ограничений. С сегодняшнего дня вступает очередной этап смягчения, но это в Москве. А что касается Подмосковья, только что было объявлено, что с послезавтрашнего дня в Подмосковье начинают работать поликлиники, вакцинация и диспансеризация населения. Кроме того, только что также объявлено, что госпитали в Патриоте и Крокус Экспо в Подмосковье будут закрыты до 31 июля.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, очередной этап смягчения коронавирусных ограничений в Москве. С сегодняшнего дня открываются рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно даже на речном трамвайчике покататься. Говорят, что отменены ограничения и на работу библиотек и детских садов. Александр Семенников, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Можно ли говорить о том, что таким образом основные ограничения на обыденную жизнь в Москве снимаются?
Большая часть ограничений действительно снимается, но мы должны помнить о том, что сохраняется режим повышенной готовности, специальный правовой режим, который введен в Москве 5 марта. Еще один очень важный момент, когда мы говорим о том, что снимаются какие-то ограничения, например, вот пароходики, о которых вы упомянули, это означает только то, что посещать вот эти места, которые открылись для жителей, для москвичей, для гостей столицы, можно, но соблюдая в обязательном порядке масочно-перчаточный режим, обязательно соблюдение социальной дистанции 1.5 метра, а для тех учреждений, которые оказывают жителям такие услуги, обязательно создание условий. В ресторанах, значит, столики должны стоять на соответствующем расстоянии друг от друга, в магазинах разметка и прочее. То есть эти вещи должны соблюдаться. То есть отмена, она не безусловная. Посещать места многие в городе теперь можно, но с соблюдением существующих ограничений. Но в том числе остались и вещи еще такие недоступные пока. Это массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, не проводится ни один из многочисленных городских фестивалей. Массовые мероприятия более 50 человек, они по-прежнему запрещены. Организация экскурсий по городу Москве закрыта. Посещение театров, все это возможно будет в июле, об этом заявил мэр города Сергей Семенович Собянин. Вот из этого мы исходим сегодня.
Скажите, вы упомянули, что режим повышенной готовности продолжает действовать. Вы также упомянули, что продолжает действовать обязательность масочно-перчаточного режима в городе. Но мы же с вами понимаем, что мало кто его исполняет.
По крайней мере, власти делают все от них зависящее. Они информируют граждан, говорят о том, что это необходимо, но во многом это ответственность каждого человека. Понятно, что возле каждого столика в кафе участкового не поставишь, а такая задача не стоит. И власти применяют штрафные санкции вот к юридическим лицам, к организациям. То есть ресторан обязан столики разместить на дистанции, обязан обеспечить посетителей санитайзерами. Если это не соблюдается, за это будут применяться штрафы и меры ответственности. Но, конечно, повторюсь, хватать за руку каждого гражданина, который вот из-за своего столика пересел за соседний столик понравившейся ему девушке, сниматься не будет. И каждый из нас, каждый из жителей должен полагаться на разумную достаточность, собственную ответственность и на тот опыт, который мы уже приобрели по жизни в условиях ограничений. Это то, что...
Ну вот как раз об ответственности граждан. Если граждане относятся так, как они относятся, как раз понятно, что в магазинах для сотрудников, в кафе для сотрудников пытаются все необходимые требования соблюдать. А вот то, что граждане ведут себя столь безответственно, если это можно так характеризовать с вашей точки зрения, это требует каких-то новых мер?
Мне представляется, что нового законодательного регулирования вводить сейчас необходимости нет. То есть все правила, они уже озвучены, они действуют, они в разной степени обеспечены мерами принуждения. То есть за что-то действительно введены штрафы, и штрафы эти неплохо администрируются. Скажем, если человек является вот в стадии болезни, COVID-19, да, он подписывает определенные обязательства, если он нарушает правила проживания, покидает место проживания, он может быть оштрафован, там его перемещение отслеживается с помощью специальных девайсов, это нормально. На основную массу людей прежде всего распространяются рекомендации Роспотребнадзора. Повторюсь, вот тут дьявол в деталях, это рекомендация. Роспотребнадзор предупредил, что это небезопасно. Для того, чтобы не заболеть, вы должны сохранять социальную дистанцию. Вы должны в общественном транспорте носить маску, должны надевать перчатки. Но отследить вот в режиме, так сказать, онлайн, это сложно и для власти. И власти не хотели бы выступать вот в роли там некого держиморды, который бегает за гражданином. Сейчас мы все уже обучены, проинформированы. Там прошел тот период, когда сложно было купить маску, или это было там, ну, заметно дороже, чем сейчас. Но сейчас вот власти больше уповают на такое надлежащее исполнение гражданами в силу понимания проблемы, в силу собственной ответственности.
Вот смотрите, тут же как получается? Часть граждан понимает проблему, носит маски, надевает перчатки, а часть граждан не понимает проблему, не носит маски и не надевает перчатки, и получается, что власть не защищает первых от вторых.
Ну, это не совсем так. То есть вот эти все санкции, которые, о которых мы говорили и в предыдущих эфирах, и сегодня, они же не отменены. Существуют и штрафы за нарушение режима повышенной готовности. Но я говорю о том, что администрировать эти штрафы, то есть одно дело, когда вообще там было запрещено появление на улице, в частности для граждан 65+, для людей больных хроническими заболеваниями, совсем иное количество людей было в общественном транспорте и на улицах. И даже с точки зрения полиции администрировать эти ограничения было заметно проще. Сейчас, когда на улицах миллионы людей, ну понятно, что власть не обладает таким ресурсом, чтобы в режиме офлайн, повторюсь, не онлайн, если там автомобиль отслеживать достаточно легко, есть у него там электронный пропуск или нет электронного пропуска, то гражданина, который идет по улице без маски и без перчаток, ну, понимаете, да, там все силы полиции и Росгвардии бросить на то, чтобы за таким гражданином бегать, это неправильно и политически, и это невозможно с точки зрения тех ресурсов, которыми полиция обладает. Поэтому, ну, право же работает, и закон работает не только как через механизм принуждения, он работает еще и как некий консенсус между людьми, когда люди уже понимают, что, ну, некоторые нормы надо соблюдать. Как, грубо говоря, вот скажем, есть нормы об ответственности за убийство, но люди же не убивают друг друга не потому, что они, так сказать, боятся на 20 лет или пожизненно уехать в места лишения свободы, а потому что они внутренне согласны с этим запретом, они понимают, что это там бесчеловечно и это делать нельзя. Так и здесь я в очередной раз от имени там депутатов Московской городской думы адресуюсь прежде всего к здравому смыслу людей, к пониманию, что это вопрос их жизни и жизни всех окружающих.
Спасибо. Александр Семенников, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству. Очередной этап смягчения коронавирусных ограничений с сегодняшнего дня вступил в силу в Москве. Открываются рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны, фоки, можно даже на речном трамвайчике кататься. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения и сняты ограничения на использование, к примеру, уличных тренажеров, лавочек и детских площадок. 7373948, телефон прямого эфира. По улице в не скопление людей можно, не путайте нас. Никто вас и не путает, 812. По улице в не скопление людей можно. Но мы же понимаем, что это не совсем так на самом деле. Ну, на практике получается, что люди без маски в большинстве и там, где скопление людей. 513-й опять требует, как будто бы это нужно кому-то другому. Либо вводите карантин, либо все отменяйте, хватит имитировать бурную деятельность. Это ведь такая штука, вы как бы имеете в виду, что болеют какие-то другие люди, и они должны вводить карантин, либо все отменять. Или что? Сами носите свои маски и перчатки, это не китец, в маске при 30 градусах дышать нечем, а в перчатках портится кожа. Совершенно испортилась кожа, я понимаю, но возвращаясь к тому же опять, сами носите свои маски. То есть есть какая-то часть общества, которая больна, и есть часть общества, которая здорова, которой ничего не грозит, но которую почему-то заставляют надевать маски и перчатки. Примерно так это выглядит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович. Вот слышали мы этого деятеля властного. Вы совершенно правильно ему говорите, что у них есть возможность следить. Почему в общественном транспорте я в нем езжу? Я ни разу не видел ни одного контролера, который вошел бы и посмотрел, где маски. Общественный транспорт – это юрлицо, которое можно проверять, как там соблюдаются правила власти. Никто этого не делает.
Понял. Должно быть больше контролеров в общественном транспорте, или они вообще должны появиться там. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Вы знаете, у меня ощущение какого-то бесовского наваждения. С одной стороны, власти упорно говорят, что мы победили, все в порядке. С другой стороны, тысячи заболевших в Москве. Тысяча. Понимаете, в чем дело? Значит, вы или победили, или давайте вместе сражаться, не отменяйте все эти ограничения.
Какой смысл подождите, было... как вы определяете, победили или нет? Выявление зараженных продолжается во всех странах.
О, как это так? А вы вот как посмотрите это... внимательно, в Китае, в Пекине, там у них 120 человек инфицированных, закрыли город. А у нас победа, у нас тысяча. И дело то в чем, что как можно требовать от людей маски, когда они сами создают настроение, что все кончилось. Ну как, все, пароходики поплыли.
То есть людей надо убеждать в том, что все страшно, и тогда они от ужаса наденут маски.
Не страшно.
Ну а как?
А дело в том, что, вот понимаете, у вас это как бы разговорная речь, это инструмент труда. А в принципе люди, которые заняты какими-то конкретными делами, у них другая психология. Почему? Они знают, что это опасно. Они опасаются. Когда они им говорят, что это не опасно, они не опасаются.
Вот кто вам говорит, что не опасно-то, я не могу понять.
А как, если все открыли, и завтра последний препон, который был,
нет, это подождите, кинотеатр. То есть вот когда вам говорят, все открывается, но надев маску... Сохраняя дистанцию, вы можете... Это так не работает у нас.
Я понимаю, почему вы не понимаете. Потому что вот у вас речь это... Ну, поговорить. А для большинства людей речь...
Не надо повторять второй раз. Я понимаю, что вы сказали. Я задал вам вопрос.
Вот я вам отвечаю на этот вопрос. Если есть опасность, надо говорить, что есть опасность. И надо приводить определенные примеры. Если опасности нет, так чего? Понимаете?
Понятно, просто вы так и не ответили на вопрос, спасибо.
Извините.
Ничего страшного, это разговор. Вы просто, я вам говорю, а кто сказал, что нет опасности? Да никто не говорил, что нет опасности. Говорят, есть опасность. Нужно продолжать соблюдать те, другие и третьи правила. Но вы говорите, нет, нам нельзя так, нам надо все запретить. Получается так, сейчас тысяча заболевших, это не апрельская тысяча, сейчас тестов больше, много людей без симптомов, это 402-й пытается объяснить. Это не первое объяснение, которое звучит. Люди, которые не хотят слышать ответ на вопрос, они не услышат его. даже если вы его приведете. 7373948. Алексей Морозов, я прежде ходил без маски, и на меня смотрели как на идиота. Теперь я в маске хожу, и на меня снова смотрят как на идиота. 7373948. Телефон прямого эфира. Нет, 812-й. Снятие ограничений не означает отсутствие опасности. Когда снимаются ограничения и говорится, что это обусловлено продолжением определенных ограничений, кто-нибудь где-нибудь говорил, сняты все ограничения? Нет, такого не было. Мы слышим только то, что хотим услышать. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Игорь. Ну, хочется сказать, что все ближе и ближе, там, болезнь добирается ко мне. Сейчас я тоже сначала не верил, но теперь больше и больше знакомых переболели, болеют, сейчас болеют. Поэтому, ну, давайте защищаться.
Нет, смотрите, есть два подхода. Смотрите, вот есть два подхода. Вот, пожалуйста, 530-й пишет. Если хоть какая-то опасность есть, закройте все.
Мне кажется, просто люди уже, ну, наверное, устали и не понимают опасности, все-таки, что она есть.
Что надо делать, чтобы они поняли?
Да ничего не делают. Человеческий фактор такой. То есть по Дарвину, естественно, отбор.
Понятно, верит, спасибо. Кто хочет, тот поймет. Я понял. Игорь Беспрозванный опять пишет. Перевожу. Снятие ограничений многими приравнивается к отмене опасности. Это не сказано, но это воспринимается. Тут проблема в другом. Никто не говорит. Это же важно. Вы говорите, снятие ограничений многие приравниваются к отмене опасности. Ладно бы еще говорили, мы снимаем ограничения и умалчивали историю про опасность. Но это не так. Говорят, часть ограничений снимается, опасность остается, поэтому часть ограничений сохраняется. Вот ведь важная история, поэтому не надо переводить. Люди прекрасно должны бы дослушать до точки. Но они, видимо, этого не делают. 7373948, телефон прямого эфира. Главное, чтобы старики сидели дома и постарались оберегать себя. Это 40-я. Столики в ресторанах в 3 метрах друг от друга, а в автобусах по 100 человек битком в спину дышат друг другу. Это как понимать? Пишет 177-й. Но это понимать так, что люди должны стараться не передвигаться в общественном транспорте битком в спину по 100 человек. Это надо понимать так, что невозможно сделать так, чтобы в автобусах было по 10 человек. Хотя, кто знает, что сделали бы... Ну, вы же слышали, наверное, на Украине что-то подобное делали. Там людей пускали не более 10 человек в автобус. Ну и? Я представляю, что за СМС-сообщения приходили бы в этот момент. Хотелось бы ошибиться, но, видимо, так не наказывают за отсутствие масок, значит, можно не надевать. Так люди понимают, это Борис. Если опасность, зачем детские сады открыли? Какая опасность? Если вы будете соблюдать масочно-перчаточный режим, я не знаю про перчатки, но... Если опасность, вам говорят, нужно соблюдать дистанцию и нужно носить маски. При этом можно открывать сады, рестораны там и так далее. А вы говорите, нет, если детские сады, рестораны открывают, значит, можно не соблюдать. Вот ведь какая проблема. Как дети будут носить маски? Ну, про детей там вообще отдельная история, вы же знаете. 7373948, телефон прямого эфира. И про опасность этого, и про то, как работают маски. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Купрон здесь. Понимаете, в чем дело? Эта проблема, она благополучно покоится на трех китах. Первый кит – это человек в основном глуп. Второй кит – человек в основном внушаем. И третий – это человек слышит только то, что он хочет слышать.
Ну, это правда.
Поэтому мы, к сожалению, как работодатели, как соседи, как друзья, должны работать тем человеческим материалом, который нас окружает. Может быть, это звучит немножко цинично, но по-другому невозможно. Поэтому люди, на самом деле, которые власть придержащие, они стараются уменьшить риски, минимизировать. Да, невозможно сделать так, чтобы в общественном транспорте, в автобусе ехал там 10 человек. Невозможно. Но заражение любое, это диффузные механизмы. Заражение или попадание любого вещества, может быть даже приятного, оно зависит от времени пребывания. То есть, если ты час находишься в автобусе со 100 человеками, это один расклад. Если 10, то вероятность заражения в 10 раз меньше. Детский садик то же самое. Почему люди не хотят понимать? Ну, мы с вами их точно не переделаем, это не наша задача.
Вы это не... Хорошо, ну, можно об этом лишний раз поговорить. Спасибо. Какая дистанция? Вы были в метро сегодня утром, там уже все плечом к плечу стоят. Дмитрий, ну так, смотрите, вот эти все плечом к плечу, которые понимают, что невозможно, как пишет 812-й, объяснить начальнику, который всю фирму в офис притащил, что битком нельзя в общественном транспорте. А вот эти люди понимают, что есть определенные проблемы. Не объяснишь начальнику, нет другого варианта с транспортом, нет личного транспорта, не работает, в смысле, нет возможности взять автомобиль в каршеринг. Тогда у них как бы остается одна вроде бы возможность попытаться себя обезопасить, надеть маску. Но ведь и этого часто не делают. Вот ведь главный вопрос. Ладно, следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РИА Новости цитирует основные характеристики бюджета Пенсионного фонда. И согласно этим документам, в 2021 году пенсия может составить в будущем году в среднем пенсия по старости. Страховая пенсия составит 17 432 рубля или более чем на 6% выше, чем пенсия сегодня. В 2022 году еще почти на 6%, в 2023 на 5,6%. В общем, через 3 года средняя пенсия составит уже более 19 тысяч рублей. Насколько это работающий механизм? И главное, вот это опережающий рост пенсии, он позволит пенсионерам жить поспокойнее с финансовой точки зрения? Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Можно ли говорить о том, что пенсионеры станут хоть чуть-чуть побогаче, если это слово можно употреблять?
Ну, насчет побогаче я не знаю, как можно ли это слово употреблять, но то, что увеличится пенсия, это факт. Любое увеличение, даже на 100, на 200, на 1000 рублей, это все равно, как говорится, рост доходов населения, ну, пенсионного населения. Поэтому, как положительный эффект, это очевидно. Другой вопрос, насколько это, ведь все-таки 17, там, 18 тысяч... Это что, 220-250 евро, если брать по европейским меркам? Ну, такой пенсии маловероятно, где-то можно встретить в Европе. Но в любом случае...
Это... Ну, так и цены у нас частично не европейские, с другой стороны.
Да, а у нас есть вещи, где у нас повыше цены, чем в Европе.
А есть где пониже?
Есть где пониже, совершенно верно, совершенно верно.
И все-таки вот эта история с сильным опережением по сравнению с инфляцией, ну, как кажется, официальные цифры инфляции точно не должны достигать в 2021 году 6%. Следовательно, пенсия будет опережающими темпами расти. Это сможет реальный человек заметить?
Человек заметит, как мы уже с вами говорили, любое повышение, понимаете, он на эту надбавку всегда купит себе продукты, продукцию или услуги. Другое дело, насколько интенсивно это будет, то он увидит этот рост, понимаете? По поводу инфляции говорить нельзя. Что мы там увидим в 2021 году? 6%, может быть нулевая, а может быть будет 10%. Но, в принципе, это повышение идет в рамках заявленного и пенсионным фондом. Ведь когда нам повышали в 2018 году, когда вышел указ о повышении пенсионного возраста, нам четко говорили, что каждый год будет повышаться пенсия на 1000 рублей. И, в общем-то, если брать 19-й, 20-й, 21-й, вот они как раз была 14 тысяч в 19-м году, то в 21-м она и должна стать 17 тысяч. То
есть, ну, формально уж тогда на 1000 не получается. 17-432, потом 18-357, потом 19-283. Чуть меньше, чем 1000.
Ну, это меньше, чем 1000, но вот этот скачок, он как бы компенсирует вот это уменьшение. Все-таки сразу переход с 14 на... Ну, у нас сегодня 14-900 среднее, 15. А переход сразу на 17, он компенсирует, что мы там не добираем до 1000.
Понял, спасибо. То есть, Георгий Остапкович, да. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Мы должны закончить этот разговор, потому что на очереди новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 23 июня, меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373948. Что касается движения в Москве, сегодня тяжелое движение. Напомню, завтра выходной день. Парад Победы и нерабочий день в России и, соответственно, в Москве тоже. Поэтому, судя по всему, люди потихоньку из города уезжают. Прямо сейчас то 7, то 6. Как предполагается, в ближайший час, как минимум, вот такая сложная ситуация будет оставаться. А потом еще 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 нас ждет. Это прогноз Яндекса. Сейчас Садовое кольцо очень тяжелое. Очень тяжело выглядит в районе Сокола. Пересечение Ленинградки, Волоколамки и, собственно, улица Алабяна, там, где тоннель, там очень тяжелое движение, насколько я понимаю. Что еще мы видим? Очень тяжелое движение по Щелковскому шоссе, ближе к Хорде. Да, ближе к Хорде и в сторону центра, в Сокольниках тоже очень тяжелые. Ну и шоссе энтузиастов, это традиционная история. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Да, еще хочу сказать, вот, новые, только что «Россия-24» написала на телеканале «Россия-24» обращение Путина будут транслировать в 17 часов 30 минут. За этим следим. Как только это произойдет, мы начнем трансляцию в 17.30. Таковы планы на данный момент. А наши планы на ближайшие 20 минут – это история с тем, насколько опасно купаться в открытых водоемах в условиях возможности заражения коронавирусом. Говорят, никакой опасности. И второе – насколько опасно есть курицу, потому что Роскачество обнаружило, к примеру, в курином филе, производящемся в Российской Федерации, хлороформ.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема – это возможность купания. Нам нужны те, кто уже успел искупаться, кто объяснит свою позицию по этому поводу. Вроде как по улицам даже ходить надо в маске и в перчатках, а тут открытый водоем, рядом люди плавают без маски. Артем Акшинцев, научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук и эколог. Артем Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот сегодня появились сообщения от специалистов, что не надо бояться купаться даже в 2020 году в открытых водоемах, потому что коронавирус боится открытой воды. Так ли это?
Смотрите, такое дело, что социальную дистанцию соблюдать все равно нужно. И поэтому говорить о том, что вы должны соблюдать социальную дистанцию, например, в метро, на работе или на месте учебы, а на пляже нет, ну, по крайней мере, глупо. Специалисты говорят о том, что коронавирус плохо выживает в воде. Это правда так. То есть под действием мощного ультрафиолета довольно быстро погибает. Поэтому купаться в водоемах можно, соблюдая социальную дистанцию. Но есть и нюанс. Купаться можно не во всех водоемах. Если мы говорим про Москву, то сейчас есть порядка 7 или 8 обустроенных зон, которые мониторятся Роспотребнадзором на содержание всевозможных, назовем так, загрязнителей. И в них можно купаться. Можно найти этот список буквально на МОСРУ, вбив, где можно купаться. Мне кажется, там они публикуют этот список каждый год. То есть это водоемы, за качество воды которых отвечает Роспотребнадзор, и где, собственно, безопасно можно купаться. В то же самое время огромное количество водоемов не приспособлено под купание, и главное, опасность для купальщиков. Это касается стоящих водоемов, да и вообще, в принципе, водоемы в Москве, в большом мегаполисе, довольно сильно загрязнены. Хотя их, конечно, чистят, но купаться можно только там, где есть знак «Купаться разрешено», если говорить про водоемы Москвы.
Но, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, эта опасность вызвана не столько коронавирусом, сколько какими-то обычными, теми, которые встречались и в прошлом году, паразитами и бактериями.
Да, паразиты, всевозможные глистовые инвазии. То есть, эти проблемы уже никуда не делись. Загрязнители всевозможного рода, то есть там остатки от промышленных объектов, несанкционированные сливы. То есть все это бытность, которая никуда не делась. Мы про нее немножко забыли, но, по сути, кожные заболевания можно себе подхватить без всяких коронавирусов просто купаюсь в неположенном месте.
Так, возвращаясь к социальной дистанции. Вы говорили о том, что это важно, даже когда идешь купаться, но вы там сказали в какой-то момент и про воду, и про пляж. Так на пляже, находясь, надо соблюдать социальную дистанцию? Или даже вот там, уже в воде?
Не, ну, по сути, у нас же коронавирус может быть передан воздушно-капельным путем, контактным путем. То есть, если вы купаетесь с кем-то там в большой компании условно и общаетесь, ну, у вас голова над водой, да, и вы общаетесь очень близко обычно, и, ну, это вполне себе можно подхватить, вот, через воздушно-капельный. Но, в принципе, это не что-то особенное сильно. То есть, тут нет какой-то сильной разницы с просто общественным транспортом. Или, ну, то есть любым местом массового проведения времени.
Ну и по поводу любых опасностей для открытого купания, стоячая вода априори опаснее, чем вода проточная?
Можно сказать так, да. Да, есть пруды, в которых мониторит состояние воды, и в которых можно купаться, собственно, вот там Роспотребнадзор публикует список этих прудов, но можно себе запомнить, что чаще всего стоячая вода, ну, опаснее, чем проточная. И если там пруд начал, например, обрастать, то в нем купаться не нужно. Это может привести к негативным последствиям.
Спасибо. Артем Акшинцев, научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук и эколог, был с нами на прямой связи. Коронавирусом нельзя заразиться во время нахождения в открытых водоемах из-за того, что на воду воздействуют солнечные лучи. Об этом ТАСС рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев. Специалист говорит, на данный момент научно не доказано, что коронавирус способен распространяться вообще из-за употребления воды. А еще в открытых водоемах высокая инсоляция, воздействие солнца на воду, а это для коронавируса губительно, продолжил Лебедев. Но, кстати, Лебедев тоже говорит о том, что надо не забывать не столько о коронавирусе, сколько об опасности заражения бактериальной или паразитарной инфекцией в открытых водоемах. А вы все равно купаетесь? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да, поскольку в апреле не было проведено жесткое, не был проведен карантин, мы обречены теперь жить с этим вирусом, как с бордюрным камнем, вечно.
Да что вы? Во всех странах мира. Ну, карантин почти нигде не вводился.
Ну, как, а Китай?
А, хорошо, кроме Китая. Спасибо. Григорий из Санкт-Петербурга. Я все равно... По-моему, это был Юрий Николаевич. Что-то мне подсказывает. Снова номера. 7373948, телефон прямого эфира. Не купался и, наверное, не буду, это не китец. Бассейн у дома у деревенского парня. Хороший такой деревенский парень у нас. Григорий из Питера все равно купаются. Если в пруду плавают утки, можно ли купаться, пишет Светлана Макеева. Мне кажется, что неоднократно говорили о том, что это, наоборот, даже хуже. Для вас. 7373-94... Но я не буду настаивать. Мне кажется, что я подобное слушал. 7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Он в детстве любил купаться, а сейчас почему-то не могу. Мне кажется, что там вода грязная какая-то. Может быть, даже бомжи там мылись. Говорят, в фонтанах бомжи моются. В общем...
То есть раньше вы просто не знали о существовании людей без определенного места жительства?
Нет, раньше почему-то не было. Ну, раньше почему-то не боялся, и их как бы, может быть, не было бомжей так
много. Да что вы?
Да.
Ну, может быть, у вас какое-то особое место, где не было людей без определенного места жительства. А вообще-то они были. Безопаснее собственной ванны, бассейна.
Они были, но милиция их арестовывала.
И да что вы?
Да.
Всех?
Их не было на улице.
Как интересно. Прекрасно. Прекрасно. Ну, хорошо. Значит, я смотрел на них какими-то другими глазами. Ну, или придумывал, может быть, спал все это время. Моря нас избаловали. Это Иван пишет. Но безопаснее собственной ванны, бассейна не найдешь, пишет 40-й. Я вот, например... В отличие от предыдущего слушателя, мне кажется, даже уже рассказывал об этом, я совершенно четко понимал, кто может и что может делать человек в этой самой публичной, проточной или стоячей воде, но это меня никогда не останавливало. Но последние годы я действительно не купаюсь, потому что я плохо переношу теперь речную воду. Почему это произошло? Почему организм стал на это так реагировать? У меня начинают чесаться глаза, какие-то аллергические реакции и так далее. Поэтому я Но все-таки с завистью смотрю на тех, кто это делает. В детстве в любом водоеме купался, пишет Денис Сотый. Я вот то же самое делал, а теперь почему-то не могу. И жалею страшно. 7373948. Здравствуйте.
День добрый. Ну, в мое детство мы как раз очень любили купаться в пруду Останкино. Смотря как строится Останкинская башня. Было очень интересно.
А теперь-то вот, как?
А теперь, да, знаете, нормально. Ну, в Москве очень редко, ну, уже практически нет на самом деле. Потому что вот проезжаю вот периодически вот на Большой Академической улице пруды, там народу достаточно много. Но не хочется. Ну, вот сейчас в этом году с морем, похоже, проблемы. Ну, есть карьеры хорошие вот загородные, именно карьеры там. Ходим, плаваем. Очень люблю вот с утра пойти часиков в 6-7, когда никого, чтобы собака поплавала, там, знаете. Такое.
Когда еще чистенько.
Да, ну и чистенько. Хотя вот сейчас под Москвой уже, смотрю, вода, вот у нас там есть несколько озер, начинает свисти очень активно уже. Видно, жара сказывается.
Жара сказывается, конечно, спасибо. Да. Надо купаться, когда вода холодная, народу меньше, Григорий из Санкт-Петербурга, и чище, судя по нашим разговорам. А Кошкин пишет, что перестал ходить на московские водоемы после того, как увидел там плавающие предметы гигиены. Без уточнений буду зачитывать это сообщение я. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это лимузин, да. Купался в Подмосковье, но на таких отдельных озерах, лесных каких-нибудь, и все равно там народ присутствует, и детей куча. Вот, ну, конечно, с опаской, но что делать? Купаться-то хочется. Но в Москве, наверное, не пойду купаться, потому что все-таки в Москве это, да.
Не, вот это вот история. Вот с опаской, но купаться-то хочется.
Ну, потому опаской... что, понимаете, нельзя, но можно, когда очень хочется. Ну, что делать? Вот такие мы, русские люди.
Не, ну то есть как бы, а потом будет, а ну и ладно, пусть будет.
Ну, хотелось бы, чтобы так не было, но если включить здравый смысл, то вы правы.
Понятно. Александр пишет, купальный сезон начал в этом году 5 мая, вода прекрасна, каждый день принимаю контрастный душ, и коронавирус не страшен, пишет Александр. Если бы, специалисты пока не подтверждают. Это Павловский посад в Подмосковье, оттуда пишет нам Александр. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Виктор Михайлович беспокоит еще раз. Вы знаете, Роспотребнадзору надо просто поэнергичнее немножко работать. В Терлецком парке это очень населенный район. Никогда не видно никаких инспекторов потребнадзора. Хотя есть спасательная станция. Купаются дети в грязных прудах вместе с утками. Никаких инспекторов с роду мы не видели здесь.
Понимаете, какая штука? То есть вот вам кажется, что... чувствуете же, да, что наверняка инспекторов в Роспотребнадзоре не так много, к примеру, как дорожных инспекторов, правда же?
Ну, возможно, они же есть.
Не-не-не, смотрите.
Не так много парков в Москве, в которых есть пруды.
Я к чему?
Можно было хотя бы одного пустить, чтобы он погонял немножко людей.
Ну, так, может быть, он и гоняет, просто вы в этот момент
нет,
не приходите.
Нет, не слышно, не слышно. Плавает спасательная лодка посередине
пруда. Я просто
пруда.
К тому, готовы ли вы...
Надписи висят, что купаться нельзя. И все,
алло.
Дети лезут,
алло.
Дети взрослые, утки рядом купаются, все это есть. Терлецкий пруд.
Алло. Вы слышите меня?
Да.
Я вот к чему мой вопрос-то, вы его послушайте и ответьте мне. Вот вы говорите, контролеров не хватает в автобусах, говорите, контролеров на пляжах не хватает. А вы готовы заплатить вот за эти сотни, тысячи или сотни тысяч контролеров? Ведь чтобы их было заметно, их должно быть намного больше, чем сейчас.
Сотни тысяч не нужно. Нужно перестать плитку перекладывать с одного бока на другой. Их не нужно так много для того, чтобы парки проверить, в которых пруды есть.
А, вы уже посчитали. Я понял, спасибо. С закрытым ртом надо плавать, когда утки плавают в пруду. Это шутит Григорий из Санкт-Петербурга. А 402-й пишет, вот интересная история, и это тоже, кстати, правда. Значит, нам нужны контролеры в автобусах, чтобы они надевали на нас маски. Нам нужны контролеры на пляже, чтобы они не пускали нас в воду. 402-й пишет, а таблички «купаться запрещено» нам недостаточно. Ну, как бы вот вроде бы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот я читал академика Филатова, вирусолога, ну, кстати, короче, он говорит, что, ну, как бы на свежем воздухе нужно, нельзя вот категорически изолировать, тем более старшее поколение, они нуждаются вот в движении, в свежем воздухе, так сказать, в солнечном лучах, тем более на солнечных лучах, так сказать, погибает при 26 градусах, так сказать, от вируса.
Ага. Вы когда купались последний раз?
Мы, собственно говоря, заняты сельским хозяйством, нам как бы не досуг вот этим отдыхать, собственно говоря. Я уж этим не
зачем. А вы полагаете, что купание — это исключительно отдых?
Ну, а как иначе, то почему бы нет?
Ну, хорошо, ну нет, мне кажется, что это, например, возможность, что называется, сменить, как это сказать, сменить то, что на тебе. В результате труда. У нас в Балашихе есть пруды, пишет Константин. Серебряный, к примеру, сильно воняет. Терлецкий битком, купаются все. В Батуми купался в 2018 году, так там тоже ничего хорошего. Да, действительно, кстати, море не может избаловать. Но оно должно избаловать. Тут 173 или 173 абсолютно правы. 572 в Рязанской области за 400 верст в реке купаться противно. В нее ямы все сливают, а вы говорите про Москву и Подмосковье. Разные варианты бывают. Ладно, следующая тема.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Борис пишет: нужна сеть доступных плавательных бассейнов и три восклицательных знака. У нас есть плавательные бассейны, и они достаточно доступны, и они достаточно свободны. Уж если совсем правду-то говорить. Ладно, табличек для чтения мало, неграмотные люди выходят зимой на лед и потом их спасают, хотя русским языком написано нельзя. Но тогда получается, что нам нужно столько инспекторов, сколько граждан. Потому что разные ведь вещи бывают. Да, еще. Только что канал «Россия-24» опять скорректировал время выхода в эфир обращения Владимира Путина к гражданам России по новому сроку, а это произойдет через 9 минут. То есть не в 17.30, а теперь уже в 17 часов ровно. Следующая тема для обсуждения – это то, что Роскачество нашло в курином филе хлороформ. Причем не только хлороформ, там еще что-то нехорошее. Президент консалтинговой компании «AgriFood Strategies» Альберт Давлеев к нам присоединяется. Альберт Дамирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Последние годы мы как-то уже почти поверили в то, что если есть что-то безопасное, то это куриное мясо. А вот тут, смотри-ка, хлороформ нашли. Стало ли оно менее безопасным?
Нисколько не стало. На мой взгляд, российское качество еще раз подтвердило. Вы посмотрите на результаты общие тестов. Не давайте его выбирать просто хлороформ. Общее количество тестов было 15 образцов. Абсолютно большинство из них полностью соответствует. Или же, ну, в большинстве своем соответствует самым строгим, наверное, сегодня в мире требованиям по безопасности и качеству продукции. Что касается хлороформа, то тут у меня, честно говоря, есть сомнения. Я занимаюсь практически 30 лет. Ну, меньше, чуть меньше 30 лет проблемой безопасности мяса птицы. И могу сказать, что на основе лечительных испытаний с ведущими западными методиками в российских лабораториях, мы пришли к выводу, что очень много есть расхождений и в методиках, и в результатах. Ну, давайте так, вот банально. Многие из нас знают, что такое хлороформ. Да? Хлороформ, что это такое? Это летучая жидкость, которая используется для усыпления, правильно?
Ну да, ну и содержит хлор, это тоже понятно.
Наибольшее использование хлороформа у нас известно при усыплении насекомых для создания энтомологических коллекций. Вот, поэтому у меня сразу же вопрос, что делает хлороформ на птицеводческом предприятии? Я могу сказать, что если вы посмотрите на сайты тендерных закупок предприятий, слово «хлороформ» там вообще не существует.
Ну, насколько я понимаю, Роскачество, они это объясняют охлаждением курицы хлорированной водой.
Так, вот здесь вот я абсолютно и категорически не согласен с Роскачеством по одной простой причине. Потому что у нас с 2010 года в России запрещено использование хлоросодержащих веществ для обработки мяса птицы. Именно поэтому, кстати, у нас были даже большие политические споры и распри с американскими поставщиками и рядом других. У нас с 2010 года господин Онищенко лично занимался этой проблемой. И смотрите, уже 20-й год, да, 10 лет. Наша продукция используется, для производства нашей продукции птицеводства используется 17 разрешенных Роспотребнадзором веществ, ни одной из которых не содержит хлорных веществ. Поэтому, смотрите, у меня, честно говоря, есть много вопросов к лабораторной системе Российской Федерации. Давайте так. Если у кого-то есть вопросы к птице, то у меня есть два вопроса больших. Первое – это методы и способы отбора проб. Уже неоднократно и Роскачество, и Росконтроль предоставляли результаты тестирования образцов птицеводческой продукции, взятых непосредственно из розницы. Но мы же понимаем, что с птицефабрики до полок магазинов огромный путь. Это прежде всего транспорт, это распределительные центры, это сами полки магазинов, где производитель птицеводческой продукции не имеет никакого контроля над этой системой доставки.
Не, ну подождите, ну хлор в мясо птицы вряд ли попадет по дороге.
Вы знаете, дело в том, что органика – это очень сложная наука, да? И какие процессы происходят в мясе птицы или в другой животноводческой продукции, да, в разных температурных условиях, в условиях хранения, которые очень часто нарушаются на уровне розницы, одному Богу известно. Именно поэтому птицеводы настоятельно требуют всякий раз, когда идут такие обсуждения, брать образцы продукции непосредственно с предприятий, а не из розницы. Это первый момент. Второй момент. Надо сказать, при том обилии лабораторий и обилии нормативных актов, которые регулируют их деятельность, я вам честно скажу, неоднократно мы сталкивались с ситуацией, когда одни и те же образцы, отправленные в несколько российских лабораторий, как федерального, так и регионального уровня, к сожалению, показывают совершенно разные результаты. Поэтому я бы, честно говоря, мог бы комментировать более профессионально эту тематику, только глядя на сами протоколы испытаний. У меня, честно говоря, вызывает сомнение наличие хлороформа как летучей жидкости внутри меня. Да? Хотя,
хорошо.
Чисто теоретически, да?
А, насколько я понимаю, там речь идет о том, что это на поверхности птицы. Ну, то есть, это чем-то обработали, наш слушатель предполагает, охлаждали фреоном, который содержит хлороформ.
Фреон содержит хлороформ?
Ну, так написано.
Ну, вот именно, что написано. Вы знаете, у нас много чего написано бывает. Я с этим готов спорить.
Фреон. Давайте вот что, хлороформ. Про другое.
Давайте посмотрим. Не, ну подождите, ну зачем мы... Давайте вернемся в 7-8 класс средней школы. Что такое фреон, что такое хлороформ. Да, вспомним хотя бы наши знания. Поэтому я буду спорить совершенно обоснованно. Я единственное, что допускаю, возможно... Мы же должны понимать, как берутся анализы, как делаются анализы. Они делаются в лабораториях хромоспектрографическим анализом, да, то есть сжигается какая-то часть органики, и потом по выхлопам, по всплескам, характерным для тех или иных веществ и количеству этих веществ, идентифицируется тот или иной химический элемент, да. Вот очень много ошибок бывает именно при идентификации этих всплесков. Я еще раз скажу, я не выгораживаю тех или иных производителей, которые, возможно, где-то когда-то использовали хлор, но у нас он запрещен. У нас сегодня Россельхознадзор и санитарно-ветеринарные службы имеют такой жесткий контроль над птицеводами, что нет, наверное, ни в одной другой сфере сегодня.
Еще минутку можно? У меня вопрос к вам вот какой. Про следы антибиотиков. Это тоже в этом исследовании. То есть даже не вот антибиотики, а следы антибиотиков. У вас минута, прошу. Следы.
Да, вот здесь я расскажу очень коротко. Смотрите. Птица, как и любой живой организм, может заболеть. Поэтому для лечения птицы до момента, когда ее готовят к убою, можно применять, это не запрещено, антибиотики. Как правило, они не терапевтического, то есть терапевтического применения, но не пересекающиеся с антибиотиками, применяющимися для лечения людей. Дело в том, что птица, она же нестандартный продукт, его не можно штамповать, как на станке одного и того же калибра. Есть какая-то побольше, какая-то поменьше птица. Когда ветеринары применяют среднюю дозу, то на маленькой тушке концентрация этого антибиотика может быть несколько выше. И при том, что есть срок выведения антибиотиков, то есть запрещено применять антибиотики к птице за 14, минимум за 14 дней до убоя, та или иная птичка, которая привела на свой килограмм вес несколько больше антибиотиков, следы действительно может показать.
Понял. Спасибо. Мы говорили с Альбертом Давлеевым, президентом консалтинговой компании AgriFood Strategies. Ну, значит, тут зашел спор, естественно, за фреон. Григорий из Санкт-Петербурга тут же присылает нам соответствующий скан, где написано, что фреон содержит, то есть получается в результате того, что... Но еще раз, для того, чтобы фреон воздействовал на мясо птицы, он должен присутствовать в воздухе, в котором присутствует мясо птицы. А мы же помним, что в случае с фреоном он задействован в охлаждении обычного воздуха. То есть он где-то внутри аппарата. Всем в деревню производить свои продукты. Это 40-я, 812-я. То есть вариант просто неправильные тесты. И еще... Ну, а как без химии сохранить охлажденку, пока с Питера по пробкам не довезешь? Не знаю. Совсем скоро мы ждем обращения Владимира Путина к гражданам Российской Федерации. Телеканал «Россия-24» анонсирует его уже в ближайшие секунды. Прямо сейчас новости.